Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен воздаянию. Программа из тех, где мы стараемся предоставить голос представителям всех главных направлений в христианстве. У нас сегодня в гостях Светлана Панич, православный писатель, эссеист. Иван Владимирович Лупандин, сотрудник католической энциклопедии. Иван Юрьевич Черный, протестант из Московской церкви Слово Божие. Повод информационный я не буду называть пока, во всяком случае, для нашей программы, тем более, что, наверное, всех знает, все знают. Но я позволю себе сослаться на товарища нашего Вильяма Шекспира, который один из своих лучших сонетов посвятил вопрошанию: «Доколе, Господи, мне не втерпешь видеть ложь, которая глумится над правдой, мне не стерпешь видеть мошенников, которые глумятся над честными людьми», и так далее. «Доколе, Господи», у Маршака это ужасно красиво все выглядит. Так вот вопрос: уж замуж не втерпешь. Я не думаю, что наше время... Я не думаю, что Россия сильно хуже, чем Британия времен Шекспира. Но, видимо, и не лучше, потому что точно так же, я бы сказал, первый вопрос, который задает человек о Боге, если с ним заговорить, неверующий или такой смутно верующий человек, это когда же он вознаградит праведников и накажет злодеев. Причем... Но это уже, пожалуй, мой вопрос. Как вы думаете, что больше беспокоит человека и что, может быть, больше беспокоит вас? Наказание злодея или награда праведнику? Замечу, что мне кажется, что в современном, по крайней мере, русском языке слово «возмездие», которое, в принципе, должно означать и награду праведнику, потому что «мзда» – это любовь, плата, мне кажется, оно стало означать уже вот именно месть злодея, может быть, из-за созвучия «мзда» и «мста», вот «возмездие». Как вам, представитель православного большинства и центра?
Ужас, я не хочу быть, во-первых, представителем большинства.
Будьте представительницей.
Потому что и представитель, и я не хочу относить себя к большинству по той простой причине, что нам, в общем-то, как бы быть в большинстве по определению не положено, коль скоро мы находимся в церкви. Вот, но это немножко в сторону. А что же касается... возмездие, действительно, вы правы, в русском языке это слово приобрело отрицательное, скорее...
Почему? Глубоко положительное.
Пугающее значение. Возмездие как синоним кары.
Да.
И вот тут начинается очень интересная вещь. Мне кажется, чего человек больше ждет? Награды праведнику.
Чего больше хочет?
Награды праведнику или по шее злодея? Простите, во многом зависит от степени его испорченности. Вот, по очень простой причине. Добрый человек никогда не будет хотеть, чтобы другому было плохо. Есть причина более глубокая. Если мы честный человек также никогда не будет хотеть, чтобы другому было плохо, потому что он прекрасно понимает, если грешников ждет возмездие, то честно бы начать с любимого себя. Если грешника ждет возмездие, то у меня в жизни уже столько такого, что мне полагается полная аннигиляция. А если я пока не сживу, сижу и рассуждаю, тем более о чем-то возвышенном, у меня язык не отсох, мозги тоже пока в каком-то более или менее дееспособном состоянии, значит, с возмездием не так просто. Но мне кажется, что вот эта странная тяга к возмездию, эта тяга, во-первых, она очень не новая, этот плач мы слышим во всей истории европейской культуры. «Господи, накажи ты грешников», об этом кричат псалмы, об этом Давид вопит. Это, я бы сказала, тоска по той человеческой справедливости, которая никоим образом не совпадает с правдой Божией. И вот на этом зазоре между человеческой справедливостью, сейчас придет и всех, кто ни мы, ни наши покарает, и правдой Божией, и строится, как мне кажется, во многом драматизм псалтири.
Говорила Светлана Панич, слово Ивану Юрьевичу Черному.
Первое, что мне приходит на мысль, когда я слышу слово «возмездие», это написано в Священном Писании отрывок, что возмездие за грех – это смерть, а дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе. И Бог так сильно полюбил этот мир, что свое возмездие, которое Он хочет, свой гнев излить, и Он изливал это ранее в Ветхом Завете на этот мир, Он весь этот гнев и все свое возмездие излил на Сына Своего, когда Он был распят на кресте. Он так полюбил мир, что отдал за грех и возмездие, которое должно было прийти на нас, на Своего Сына, чтобы всякий, живущий на этой земле, не погиб, но имел жизнь вечную. Во Христе Бог примирил с Собою мир и не вменяет людям преступления их. То есть Бог, Он так благ и милостив, Его милость, она превозносится над судом. Бог больше, чем возмездие. Его любовь, она просто гораздо больше, чем возмездие сейчас выразилось во Христе.
Я позволю себе возразить Светлане Панич, как историк, относительно того, что только что честный человек и добрый человек не может желать возмездия. Потому что, если человек сидит на Колыме в концлагере, или если он сидит в Освенциме, в камере, и даже не ждет смерти, а видит, как ведут мимо женщин и детей, выбракованных в газовую камеру, мы знаем, что думали эти люди, слава Богу, многие из них выжили, да. И многие говорили. И эти люди желали возмездия. Ну что же, они были нечестные, недобрые?
Я говорю, во-первых, о мирной ситуации. Вот я не беру сейчас ту экстремальную ситуацию, о какой мы на самом деле говорить не имеем права, потому что мы о ней, мы знаем о ней, мы не в ней. А с другой стороны, я знаю людей, переживших сталинские лагеря, которые вот поразительным, совершенно лагеря, ссылки. Пожилая хрупкая актриса, мне повезло ее застать, это вот один из очень важных в моей биографии людей, которая отсидела много, около 20 лет в общей сложности она провела в разного рода заключениях. И самое ошеломительное, что она рассказывала об этом так, что в ее словах, в ее свидетельствах не было ни слова, ни даже подтекста возмездия. Она видела очень страшные вещи. С ней делали очень страшные вещи. И польская еврейка пани Ирена, пришедшая из пограничного местечка в Вильнюс, полгода назад мне рассказывала о том, что с ней, девочкой, когда она бежала от оккупации, делали самые разные люди. Опять же, это свидетель. В ее словах было очень много боли. Но не было ни потребности вместе, ни жажды вместе, ни хотя бы подтекста вместе. И вот эти истории, вот эти свидетельства, я могу приводить много-много-много таких примеров. И вот эти свидетельства меня, собственно, и заставляют задумываться о том, что потребность отомстить злу, мне тоже очень хочется, чтобы не было всех плохих, оставались исключительно все хорошие. То есть мои близкие, но эта потребность, она... она не совсем правдива по своему существу, если мы будем говорить о временной, не о сиюминутной, а вот о той самой большой правде, с которой так или иначе худо-бедно, но пытаешься себя соотносить.
Тогда я сделаю ход ближе к Римо-католичеству, начну с Рима, потому что вспоминаются пестрые рассказы Ильяна, такие анекдоты, но довольно хитрые анекдоты автора третьего столетия, античного, который передает в том числе рассказ о некой мудреце, которому показали в храме обетные приношения от тех, кто спасся из бури и благодарил за это богов. На что мудрец сказал: «А где тут приношение от тех, кто не спасся?» Спустя 15 веков ту же остроту, видимо, не подозревая ее существование, повторяет твердый, истовый римо-католик Мишель Монтень, когда он пишет, что надо бы проверять, когда ты думаешь об истине, сколько рассказов о людях, которых спасли дельфины. Вот. А что было с людьми, которых дельфины не спасли? Потому что, наверное, действительно, и я знаю многих людей, которые прошли через концлагеря и сохранили чистое сердце и добрую душу. Но я знаю, например, и все мы знаем Варлама Тихоновича Шаламова. Человек, не то чтобы озлобившийся, но во всяком случае не Сахар Медович. А самое главное, это люди, которые пережили, они спаслись. Что мы знаем о тех, кто не спасся, о тех, кто все-таки сгорел, о тех, кто все-таки погиб, что они переживали в последние минуты? Значит, мы имеем право сказать, что и они удержались, что и они не возникали, когда у нас, в конце концов, этот вопрос забит в Священном Писании, целая книга Иова. Причем за Иовом правда, а за тремя его утешителями, вроде вас, оказывается, правды нет. Иван Владимирович.
Я думаю, что, конечно, мы не можем знать, что происходило в душах тех людей, которые погибли, поскольку это тайна.
Это не совсем тайна. Когда мы входим, скажем, в венецианскую тюрьму, во Дворце Дожий, ну и в некоторые другие тюрьмы, ныне уже музейные, и мы там видим надписи на стенах. Это проклятие в адрес Бога, это проклятие в адрес всех. И это проклятие, как вот, ну вот по псалму, обруш на них.
Ну, я могу догадываться, что это может так быть, но есть, в конце концов, Священное Писание, есть книга «Откровение Иоанна Богослова», где вот снимается пятая печать, и там души убиенных под жертвенником, которые громко вопиют: «Доколе, Господи, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И сказано было им, чтобы они упокоились на малое время, доколе и другие не будут убиты, как и они, и восполнят таким образом число. Но уже когда число восполнится, вот тогда...
Четыре всадника.
Радостно потирая руки.
Нет, я не хочу сказать, четыре всадника уже были.
Это, я что-то пропустил.
Вы знаете, первая печать снимается, появляется первый всадник, значит, соответственно, вторая печать, второй, третья, четвертый, а вот это пятая печать. И, собственно, вот венгерский режиссер снял же фильм знаменитый «Пятая печать».
Как раз. То есть все предыдущие беды – это не возмездие еще.
Это еще не возмездие. Возмездие начнется тогда, когда будут так называемые семь труб, когда первый ангел вострубил и так далее, и так далее. То есть возмездие начнется потом, а сейчас идет период ожидания, как бы, возмездия.
Предвкушение.
Не предвкушение, предвкушение, но вот когда снята была, когда была снята седьмая печать, то была как бы тишина, нет, была тишина как бы на полчаса. Вот когда Андрей Тарковский толковал «Апокалипсис», он говорит, что это замечательный кинематографический вот как бы прием. Вот взять и устроить тишину. Вот снята печать, и ничего не происходит. То есть с точки зрения сценариста это просто гениально. Вот, собственно говоря, мы сейчас живем в неком вот таком ожидании, в неком подвешенном состоянии. Действительно, вроде бы произошли страшные вещи, Освенцим, Колыма, и ничего не происходит. То есть вот этот момент мы как бы живем и ждем, вот когда же вот будет это. Но это надо ждать, раз так Священное Писание говорит, значит, мы будем ждать.
Что-то это где-то, последний раз я это слышал в кабинете стоматолога, что потерпите, голубчик. Светлана, я бы сказал так тогда, пардон, вот в дополнение, что к вопросу о том, что это экстремальные ситуации, потому что информационный повод для нашей программы, вот вы сейчас выйдете на дорогу, и вас задавят, а если ваши родственники любящие подадут в суд, их посадят, чтобы не подавали. Проблема, как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, что мы внезапно смертны, где-то уже комсомолка пролила масло и наточила колеса трамвайные. В этом и проблема, что совершаются страшные злодеяния, и в Освенциме, и на Колыме погибло меньше людей, чем погибали и погибают от ежедневных бытовых ссор, от удара ножом
злобы,
и так
от
далее.
От ежедневной злобы.
Да.
Вы знаете, вот я, опять же, здесь я буду говорить о случае, в котором я была свидетелем, но прежде я бы хотела рассказать еще про одну надпись. Вот мы говорили о надписях проклятия. Владыка Антоний, митрополит Сурожский Антоний в самых разных беседах неоднократно приводит надпись, найденную в лагере Дора после освобождения. Нужно бы сказать, что лагерь Дора, где погиб отец Дмитрий Клепинин, это, в общем-то, не сахар. Вот, это, мягко говоря, не сахар, это был лагерь уничтожения. Так вот, там... На стене союзническими войсками, когда они вошли в один из бараков, была найдена, барак, в котором евреев держали, никто не уцелел, была найдена надпись «Мир всем людям доброй воли». И вот далее человек это писавший просил, чтобы слезами, горем, страданием тех, кто погибнет, были прощены гонители. Это не выдумка прекраснодушного писателя. Это надпись на стене в концлагере Дора. А вторая надпись, которую я бы хотела... Это не надпись, это уже текст, запись, которую я бы хотела вспомнить. Он родился в недрах иудейской традиции. Элиэзер Берковиц, мидраш для нашего времени. И было утро. В принципе, она вот о том же вопросе. Когда, наконец, придет возмездие этим всем, которые погубили молодого человека, мать с ребенком и так далее, и так далее, и так далее. И вот они все стоят и кричат, все стоят и плачут, все стоят и требуют. А что происходит в ответ? А в ответ происходит что-то совершенно невообразимое. Я, честно говоря, поскольку этот текст переводила, сама сначала не знала, как это перевести. Может, у этого слова есть другие значения. Так вот, в ответ там Бог плачет. В ответ на их вопрос, в ответ на их требования, Бог плачет. И ему навстречу начинает плакать маленький ребенок, один из уничтоженных. «Не плачь», — говорит ему мать, — «мы еще дождемся, дождемся его улыбки». Вот тут, мне кажется, есть некоторая тайна, какая может быть выражена образно, но она не может стать поводом для спекуляций, вот таких отвлеченных, умозрительных спекуляций. А что касается того, что все мы смертны и подадут ли родственники в суд, когда я работала в газете, избили моего очень талантливого коллегу, потрясающего, удивительного человека, о котором я могу говорить много-много-много хорошего, рассказывать. Человек, он был церковный, избили крепко, дополз до милиции. В милиции дело происходило в Киеве. В милиции с ним сделали то, что делают ночью пьяные милиционеры с приползшим к ним избитым человеком. Ему сказали: иди отсюда. Он дополз домой. Ни Стас, ни его семья не стали поднимать журналистское расследование. Они не стали обращаться в суд. Я с ними очень много об этом разговаривала. Они, я сейчас непопулярные слова произнесу, простили. Все. И больше об этой истории не вспоминалось. Опять-таки, мне кажется, что вот тут как бы есть некоторая очень трудная, невероятно трудная, но вполне реальная развилка. Либо, да, вот мы требуем возмездия за каждое совершенное злодеяние, да будет злодей покаран здесь и сейчас, либо то, что либо уже слишком трудно, чтобы это произносить вслух.
Иван Юрьевич, вон у вас там Библия под рукой, но ведь, ну, так скажем, 75% там про необходимость, желательность возмездия. И Священное Писание, оно откровение Божие, в том числе возмездие. И Спаситель, Мессия мыслится как тот, кто, наконец, расставит точки над «и», тем кнут, а этим пряник. И вдруг, вот как вы сказали, ну, тогда скажем так, а это вообще честно со стороны Бога? Сперва объяснять людям, что я, Бог справедливости, в грозе и в буре приду и утру слезу, а потом вдруг делать такой поворот через голову, кульбит. Вот, и оказывается, что при этом я бы еще понял, если бы выкинули Ветхий Завет, как в истории церкви бывало. А то у нас получается шизоидная какая-то ситуация, когда, с одной стороны, тут про Содом и Гоморру читаешь с удовольствием, про Вавилонскую башню разрушили, значит, этот царь сгнил заживо, этот еретик умер от проказа, Господи, как все хорошо. А теперь вот молодой человек, который сбил машину с женщиной, ах, он утонул, ну смотрите же, это же вот закономерно приходит воздаяние, значит, Бог не фраер. А у вас он выходит фраер. Выкидываем Ветхий Завет.
Ну, сейчас мы живем в Новом Завете, по Новому Завету уже. Уже Бог не тот Бог, который был. Он не изменяется, он Бог. Я есть Мсущий, он первый и последний, начало и конец. Он неизменный, но сейчас...
Новый, а что изменилось? Завет. Зачем тогда про Содом и Гоморру было рассказывать? Нельзя ли это купировать, как-то так вырезать?
Содом и Гоморра... Авраам говорил с Богом, когда он шел уничтожать Содом и Гоморру, и сказал: «Боже, Боже, если в этом городе ты найдешь 50 человек, может, ты пощадишь этот город?» Осмелюсь. То есть, получается, человек, прах и пыль, осмелился говорить Всевышним и такой вопрос задает ему. То есть, как бы учит Бога.
Может, а, кстати, а зачем он это делал? Почему Авраам не требовал справедливости? Почему ради 50 праведников щадить?
Он щадил, он и спросил, справедливый ли судья, сможет ли излить свой гнев и воздаяние, если там 50 человек даже будет. И Бог говорит: я не излью свой гнев, я оставлю этот город живых, если там будет 50. Тогда Авраам посчитал, может, там 40, может. И он сказал: владыка, я смелюсь еще раз спросить, а если 40 будет, оставишь ли ты в живых, если 40 в этом городе будет? Бог говорит: оставлю 40. Говорит: а если 30? И 30. А если 20? И тогда говорит: Господи, ну еще, я уже пришел в всякий предел своего хамства и наглости обращаться к Всевышнему. А если 10? Говорит: если 10 будет, я тоже не залью. Тогда он понял, что там, наверное, не 10 было.
И остался, да?
Да.
А мне вдруг ваш вопрос очень понравился, но я думаю, что его хорошо бы перевернуть. Почему Авраам не требует справедливости? А именно потому, что он не требует справедливости, он становится отцом народов.
То есть
он...
нам достался дефектный прародитель
Нет,
веры.
Нам достался совершенно... Нам достался прародитель веры, которого мы до конца не понимаем, как мне кажется, потому что все-таки наше понятие справедливости – это понятие сугубо юридическое. Мы выхолостили из него вот тот корень правды, который, с которым оно этимологически связано. Для нас справедливость – это некоторый баланс чаще всего. Ты мне в ухо, я тебе по шее. Или наоборот. Вот. Для нас справедливость – это некоторая симметрия. Для нас справедливость в конечном счете – это то, что противостоит хесед. То, что противостоит вот этой совершенно неразумной, несправедливой, безумной милости, которая проходит сквозь всю историю Давида, которая проходит, присутствует и в Псалтире, и доходит до Нового Завета. В принципе, там вот эту всю публику не за что миловать. И если с ней поступать по справедливости, то, в общем-то, эта история закончилась бы достаточно быстро. Вот, но нам достался праотец, который знал ту правду, до какой мы все никак не осмелимся дотянуться, потому что тогда наша геометрическая эвклидова картина мира, вот такая очень жесткая геометрическая картина мира, тут же рухнет, и уже не будет возможности совершать наше любимое арифметическое действие — делить на своих врагов.
Иван Владимирович, я взываю к вам как представителю рационального, энциклопедического, рассудительного начала. Потому что если оказывается, что нет возмездия, то мир иррационален. Потому что как может ли помыслиться вознаграждение праведнику без возмездия грешнику? Возмездие вообще это что такое? Это закон природы, это воля Божия. Или это чудо? У меня ощущение, что когда речь идет о Ветхом Завете, то возмездие там понимается скорее как закон природы, что это неизбежно. Вот пилишь сук, на котором сидишь, и рухнешь. И я думаю, что большинство современных людей, кстати, это не обязательно Библия, можно назвать это кармой. Так вы, как человек, причастный к Бауманскому институту, к физику, математику и вообще.
Я к Бауманскому не причастен, причастен к Московскому физико-техническому институту.
А это не то же самое, прошу прощения.
Но действительно есть такая, ни один мексиканец говорит, что у них есть такая пословица: Бог прощает всегда, человек прощает иногда, а природа никогда.
О.
То есть в том смысле, что если мы нарушаем какие-то законы природы, например, загрязняем окружающую среду, то милости ждать не придется. Природа нам этого не простит. Вот в этом смысле. То, что если вы сказали о физике. То есть, если вы сунете пальцы в розетку, то ждите удара током. Вот это, что называется, природа никогда не прощает. То же самое, если вы упадете с 5-го этажа, то тоже ждите переломов и чего-нибудь нехорошего. Ну, в этом смысле, там, вот это, да, это безжалостность природы, это, в общем, она, наверное, и заставляет нас, как бы, вот...
А чего в ней плохого? Так может быть, это миф про то, что Бог всегда прощает. Человек пытается вот в этом рациональном мире, где щелкни кобылу в нос, она ударит себя копытом, вот, он пытается сочинить красивую сказку о добром дедушке, который в порядке исключения...
С одной стороны так, а с другой стороны, вот есть такое понятие у Ницше ресентимент. Это Ницше обвиняет христиан в том, что они вот хотят, не имея в жизни никакого счастья, они услаждаются мыслью, христиане, так по Ницше, что вот тем, кто здесь счастлив, кто здесь богат, кто здесь красив, кто здесь удачлив, их ждет за гробом страшным, их ждут за гробом страшные мучения. И это им дает какое-то вот удовлетворение и...
Почему какое-то глубокое?
Может быть, и глубокое. Вот такова идея Ницше. Макс Шеллер, христианский философ, он взял эту идею Ницше, но он ее как бы говорит, что это христиане, это для вас предупреждение. Смотрите, будьте внимательны, не позвольте в вашем сердце поселиться этому страшному ресентименту. Будьте милостивы, вот действительно вспомните о хеседе, о милости. Не позволяйте себе ожесточиться. Вот это мысль Шеллера. То есть Ницше в каком-то смысле спровоцировал, так сказать, христиан на такой вот, ну, как бы сказать, пересмотр, ну, своей позиции, чтобы они все-таки понимали, как они выглядят со стороны, если на них смотрят неверующие. Ведь сейчас большинство людей Ницше читали. И они, когда смотрят на нас и видят, как мы вот ждем мести, они скажут, вот ресентимент, вот Ницше оказался прав, вот они, христиане, такие есть. То есть мы должны быть в каком-то смысле, ну, не знаю, преодолеть или что ли, понять этот упрек. И здесь, я думаю, нужно сбалансировать. Да, действительно, в Ветхом Завете и в Новом Завете есть слова, например, «страшно впасть в руки Бога живого». Это из послания к евреям, 10 глава. Хотя вы сказали, ни в коем случае...
Нет, пожалуйста. Это только к протестантам.
Это я. Католикам можно. Да. Потом есть такие слова...
Называть мироглав.
Бог поругаем не бывает.
Я же говорю, Бог не фраер.
Ну, это как бы вот...
В новом русском переводе.
Ну, это как бы вот то же самое, на самом деле. Ну, просто для этого надо просто определить, что такое фраер.
Ну, я думаю, что мы все здесь сидящие являем собой, я надеюсь, что мы являем собой иллюстрацию к тому, кто такие фраеры.
Ну, свободный человек, от слова фрай по-немецки, значит, зизенфрай, там, вы свободны. Ну, хорошо, значит, это два. Но я могу еще привести несколько, например, «Мне отмщение аз воздам», говорит Господь, это, между прочим, эпиграф к Анне Карениной.
Но о чем говорить, пардон, я себе позволю процитировать православное. Оно же, впрочем, и библейское. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, аки дым от лица огня». Это что, ресентимент?
Обрядцы говорят, разыдутся.
Разыдутся. Вот в том-то и дело. Спасибо большое, Иван Владимирович. Дело в том, что у нас представление о мстящем, карающем Боге,
о
как полицейском с дубиной, отчасти возникло под влиянием достаточно жестких и достаточно неточных переводов. Вот я
что процитировано Иваном Владимировичем не точно.
Разыдутся, это все-таки немножко другое. Нужно брать оригинал и смотреть, что там в оригинале. Ну вот посмотрите.
Но в оригинале есть метафора просто за этим. Аки дым от лица огня.
Какой мы все видели огонь. Какой там глагол в иврите?
Мы все видели огонь, мы видели дым. И речь идет о том, что жизнь любого человека, как струйка дыма, который тает. А вот твоя жизнь, она будет вдвойне, как струйка дыма.
А я приведу встречный пример, который, опять-таки, в свое время меня ошеломивший. Вот мы все прекрасно знаем первый псалом. Что там с нечестивыми в конце происходит? В синодальном переводе с ними происходит вот что. Путь праведных ведает Господь, а путь нечестивых погибнет. Все, нету. Если мы берем оригинал, И берем доступный большинству наших слушателей перевод Сергеевича Аверинцева, очень близкий к оригиналу, мы обнаруживаем там несколько другую картину. Там нечестивые действительно, как прах, тот самый прах, который всячески... То употреблено то же слово, которое употреблено в Экклезиасте и переводится как суета, вот гевал-гевалим. Вот они как прах, они разметаемая ветром пыль. И в последние стихи путь праведных ведает Господь, но потерян лукавых путь. А мы не знаем, что с ним. Он просто потерян. Он куда-то ушел из поля нашего зрения. И точно так же, когда псалмопевец вопит: «Господи, доконали меня враги мои!» Вот, когда он жалуется на то, что проходу ему нет не только от дальних, но и от ближних, мы не знаем. Мы не знаем, что с ними сделает Бог. Псалмопевец кричит: «Папа, плохо!» Он обращается к большому и сильному. Кричит он о том, что ему плохо. О том, он просит помощи, как отвечает другая сторона. Чаще всего, опять-таки, я специально, когда, прежде чем сюда ехать, пересмотрела несколько самых отчаянных псалмов. Так вот, в них всегда есть фигура умолчания. В них вот есть крик, есть некое есть благодарение или надежда. А вот сцены расправы там чаще всего нет. Вот эта тишина, фигура умолчания. Мы не знаем, каково это возмездие. Но знаем другое, между прочим. Мы знаем, вот опять-таки, вещь меня поразившая. В Новом Завете суд, сцены суда, апелляции к суду, они всегда связаны с милостью. Суд без милости, не оказавшему милости. В общем-то, там мало таких, в Новом Завете мало таких радикальных суждений. У Матфея, опять же, само событие суда связано напрямую с милостью. То, что мать Мария Скопцова потом будет цитировать меня, не спросит, сколько поклонов я положила, но спросит, накормила ли голодного, одела ли нагого. Следовательно, мне кажется, что вот эту корреляцию, когда мы думаем о возмездии и очень его хотим, хорошо бы в мозгах держать.
Тогда я прошу прощения, Иван Юрьевич, а в чем, собственно, тогда, извините меня, разница между верующим и неверующим? Потому что верующие оказываются даже хуже. Потому что оказывается тогда, что вся наша жизнь вообще не имеет ни малейшего значения. Ты можешь убивать человека, можешь защищать человека, вот, а там потом все примиримся.
Вот как сейчас сказала уважаемая гость, что царь Давид, он часто об этом писал, я сейчас как раз подумал о Псалме 72, Псалом Асафа. Там как раз об этом говорится, что царь Давид, он, когда смотрел, как люди нечестивые живут в этом мире, расширяются, как деревья, и у них никаких проблем нету, ни болезни нету у них. И он всю жизнь очищал свою душу постом и молитвою, старался приблизиться к Богу, и думал, зачем я вообще избрал этот путь праведный, тогда как вот эти грешники, они так веселятся, радуются, все у них хорошо, и в мыслях их, и дома их вечны. Говорит, ну, пока я не вошел во святилище, во святое святых, тогда Господь прикоснулся ко мне, и я уразумел путь их. На скользких путях Господь поставил их. Внезапно они падут. Человек, который живет вне присутствия Божьего, без Христа в сердце своем, ему трудно понять, когда он смотрит на все то зло, которое в этом мире происходит, и нету воздаяния моментального, он не может понять. И думает, а зачем тогда этот правильный путь, если я вижу, как эти грешники живут, и никаких у них вроде как проблемы нету, вроде как нету. Но знаете, когда богач и Лазарь, есть такая притча в Евангелии от Луки, он умер и оказался в аду, и увидел на лоне Авраама с этим, и Лазаря, этого нищего, который лежал у ворот его в струпях, мы все помним, и он возопил и сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, пошли этого Лазаря, пусть он помочит мой язык, я мучаюсь, не могу, хоть капелька пусть воды». А Аврааме говорит: «Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же здесь он утешается, а ты страдаешь». То есть он получил свое возмездие, но не когда он жил на этой земле, а когда он умер и попал в преисподнюю. И когда он закричал, он вдруг вспомнил о своих 5 братьев, которые у него там остались на земле. Он сказал: «Отче Аврааме, так пошли этого Лазаря в дом отца моего, там 5 братьев моих, пусть он им скажет, что вот тут такое ужасное место, чтобы они не творили это беззаконие, которое они творят, покаялись и как-то стали жить правильным образом жизни». Аврааме говорит, у них есть Священное Писание, есть Моисей, есть пророки, пусть их слушают. Говорит, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, тогда покаются. Но Авраам говорит, если они не верят Слову Божьему, то если из мертвых кто-то придет, не покаяться. И поэтому, знаете, этот преступник, который справа от Иисуса Христа оказался, когда Христа распинали, там был также и слева, и который справа, он получил свое воздаяние. Его все же приговорили к высшей мере наказания за те преступления, которые он совершал, и он проливал кровь за те грехи. Но когда он посмотрел на Христа, он не надеялся, что Христос простит его. Он просто сказал, Господи, когда ты будешь в раю, а я буду там страшно гореть в этом озере огненном, ты просто обо мне вспомни. И Христос посмотрел на этого человека, который никогда в жизни ничего доброго не делал, он был преступником. И он ему сказал, истинно говорю тебе, истинно, ныне же ты будешь со мною в раю. И потому что в конце своей жизни он понял, что рядом с ним кто висит, его спаситель. И что он не сделал греха. Тот рядом слева преступник, он поносил его, унижал и оскорблял, и всячески поносил, если ты, Христос, садись с креста и нас, спаси себя. А другой унимал его, говорил, он же ничего плохого не сделал. Он вдруг получил откровение, что это именно Мессия висит здесь рядом на кресте и проливает свою невинную кровь за грехи всего человечества. Именно поэтому Христос ему сказал, что ты будешь со мной в раю. Но на земле он получил воздаяние. Его тело убили за его же грехи. Но слава Богу, что в последнюю минуту своей жизни он все же осознал, что он нуждается в Спасителе. А рядом преступник, который был слева, он не пошел. Он и получил возмездие за свои грехи и от правительства Израиля, и от высшего правительства. Он и умер, потерял свою жизнь, и я думаю, навряд ли он оказался в раю, который был слева.
Какой у вас там в конце оригинальный вывод. Но это может быть отдельная тема. А вот, Иван Владимирович, опять к рациональному существу, кажется, единственному здесь вызываю. Потому что, я прошу прощения, опять богохульный анекдот про игроков в бильярд, которые играют, и один из них, как промазывает, каждый раз ругается вот, в адрес высших сил. Ну, итальянцы, видимо. И ему второй играющий говорит, что ты вообще не очень, а то тебя Бог покарает. Вот. А тот бьет, промазывает, ах ты, промазал трам-пам-пам, промазал трам-пам-пам, промазал трам-пам. И вдруг небеса разверзаются, удар молнии, но молния попадает как раз в хорошего игрока в бильярд, набожного. И сверху голос, ах ты, промазал. Так вот, к вопросу о воздаянии. На самом деле, основной вопрос не тот, почему Бог не наказывает злодеев. А потому что каждый ненаказанный злодей, скажет вам человек, это наказанный праведник. Вот как с этим инцидентом, из-за которого, собственно, уже много лет тянется вот эта история, в конце концов, обернувшаяся вот этим вопросом. Утонул человек в наказании или нет? Значит, если Бог не наказывает злодеев, это отдельная проблема. Но если то, что предназначено злодею, попадает на голову хорошего человека. И сколько вот в этой истории про катастрофу на Ленинском с Лукойлом писали о том, что женщина-то была врач, хорошая и все такое. А с другой стороны, ну, не будем о покойнике, и так все знают. Вот. Значит, не просто почему не наказывается зло, а почему страдает праведник. Так может быть, случай все-таки... И тогда и праведник, но, по крайней мере, не будет давим. Это же где воля Божия?
Ну, вы знаете, что вот и в «Мастере и Маргарите» есть два плана. Один план – это на земле происходит, Берлиоз, помните? Ну, уже все вспоминали его. А другой план – это Иешуа Ганоцри и Пилат и так далее. Вот два плана. И то же самое в Апокалипсисе, обратите внимание, там тоже два плана. Один план – это то, что происходит на земле, а другой план – то, что происходит на небе. Вот так же и здесь. Мы знаем то, что происходит на земле. Вот философ Витгенштейн говорит, что нам дано только факт. Нам дано только факты, и мир есть совокупность фактов. То есть он как бы закрывает для нас второй план. Вот факт, что мы собрались вот четверо здесь в студии «Радио Свобода» – это факт. Витгенштейн с этим согласится, там венский кружок скажет, это протокольное высказывание. А вот что вот как бы есть еще какая-то второй план. Вот тут был тут Панасенков, сказал, вот это да, получается не табуретка, а кремлевская стена. Они отрицают. Эти вот, так сказать, люди, которые мыслят фактами, земными вещами, они не понимают второго плана. Они понимают только первый план.
Они делают вид, мне кажется, что понимают только первый план.
А я не могу. Мне в одном плане скучно. Это все равно, что, не знаю, вот тот же брат Витгенштейна, у него на русском фронте оттяпали ему руку.
В Первую мировую?
В Первую мировую, да. И ему специально Равель сочинял только для левой руки музыку. Но я хочу сказать, что я не хочу так. Только, я хочу с двумя руками, я хочу с двумя планами жить. Я не хочу жить в одном плане. Мне кажется, это как это, вырожденный случай, как говорят математики, когда вот парабола вырождается впрямую. Если АХ квадрат плюс БХ плюс С, там, вот если А равно нулю, то получится БХ плюс С, это будет просто уравнение прямой.
Иван Владимирович, это вы назло, что да, я назло, просил
вот
цифры
в эфире произносить. Вы хотите рациональность, вот я говорю, рациональность. Я не могу жить только в плане фактов, потому что действительно это все как-то и бессмысленно, и нелепо. Я хочу жить двумя планами. И тогда мне кажется, что все жутким образом усложняется. Тот человек, который процветает здесь, он совершенно еще не ясно, каковы его ставки там.
Да.
То есть мы совершенно погружены в какую-то сложную ситуацию. И я даже боюсь что-либо сказать, например, потому что я не знаю. Это тот же Витгенштейн говорит, о чем нельзя знать, о том следует молчать. Я действительно умолкаю вот перед промыслом Божьим. Я не знаю, что, так сказать, сказать по поводу того, что гибнет невинный человек. Но если этот невинный человек понимает вот эти два плана, я думаю, он в каком-то смысле богаче, чем тот человек, который живет только земными делами, идеалами. И мне все равно больше жалко, как ни странно, одномерного человека, потому что он в каком-то смысле убогий. А вот человек, который живет двумя планами, даже если он претерпевает мучения, не то, что его не жалко. Вот, допустим, вот я просто понимаю, что этот человек, в каком смысле это зло идет ему во благо. Он как, как вам это объяснить. Вот был такой отец Таврион.
Знаменитый игумен Таврион, живший в
Прибалтике. Я приехал к нему еще студентом вот в эту пустыньку. Вы знаете, я увидел совершенного человека. Но этот человек, как мне показалось тогда, волевого, умного. Но этот человек прожил трудную жизнь. Он много лет провел в заключении. И вот я думаю, вот жалеть его за то, что он мучился, или восхищаться резцом Божьим, который выточил такого совершенного человека. Вот я не знаю, что делать. Вопрос.
Знаете, я вдруг сейчас подумала, что, наверное, нам очень мешает дихотомийное мышление.
Так, а по-русски?
Дуальное мышление.
Русская редакция «Радио Свободы».
Дуальное мышление. Мы мыслим или. Или жалеть, или восхищаться. Но, как верно сейчас говорил Иван Владимирович, все гораздо, гораздо сложнее. И в жизни, в каждой судьбе, в каждом отдельном случае присутствует все то, что присутствует практически в каждом псалмическом тексте. Почему исследователи псалмов часто говорят о том, что каждый псалом – это слепок всей полноты человеческой судьбы. Так вот, присутствует и то, что может быть оплакано. И то, чем можно восхищаться, и то, перед чем можно просто торопеть от счастья, и то, от чего ты, торопея от счастья, тем не менее скажешь: прости, братец, но свинья. Вот из этого противоречия, мне кажется, если это противоречие мы принимаем как данность, тогда нам не нужно будет держаться нашей очень жесткой и на самом деле, по существу своему, очень безжалостной арифметики. Невинный, условно говоря, оправдан, а этот, который совершил зло по отношению к невинному, этот человек будет покаран. Вот в этой арифметике снимается то, что составляет, на мой взгляд, самую трудную, поэтому трудновместимую, но неотъемлемую часть всякой жизни, присутствие в ней подлинного трагизма. Вот такой настоящей трагедии. И, нам очень хочется эту трагедию развести, превратить ее в лучшем случае в драму судебного заседания.
Раньше, Светлана, были христиане, которые говорили: у меня для вас благая весть. А теперь вы говорите: у меня для вас трагедия.
У меня... вы знаете, я очень боюсь вообще всяческих плакатных суждений, но вот отец Георгий Чистяков, когда у него родители в РДКБ, в Российской детской клинической больнице, и разные люди спрашивали: ну вот как вместить смерть абсолютно чистого, абсолютно невинного ребенка, смерть мучительную, смерть, перед которой взрослые трапеют, взрослые, которые должны что-то понять, где в этом во всем Бог? Он отвечал совершенно то же, что за несколько десятилетий до него ответит Эли Визель в своей знаменитой «Ночи». «Где твой Бог? Он здесь, на этой виселице. Где твой Бог? Он здесь, рядом, в глубине трагедии». Вы знаете, нам, мне кажется, я сейчас очень трудные вещи говорю, потому что я сама очень боюсь дурного, вот, условно говоря. Я бы очень хотела жить в розовопузом, безоблачном мире, но тем не менее, вот какая-то очень важная правда о нашем бытии в этом мире, о наших отношениях с Богом, если это действительно отношения, а не выбрасывание религиозных деклараций, она как раз-то вот и состоит в том, что Бог вот в гуще этого самого сложного, противоречивого, в самой сердцевине клубка, из которого мы пытаемся вытянуть отдельные нити, чтобы я пытаюсь в первую очередь, чтобы нам не так страшно было. И поэтому, мне кажется, вот в этой чудовищно трагической истории, случившейся с молодым человеком, вообще нельзя говорить о воздаянии. Нельзя. Скорее... о некотором вопросе. Вот для меня она была вопросом. Вопросом, который я сформулировала так: может быть, если богатство, власть, приближенность и все прочие, пусть там, скажем, какие-нибудь духовные добрые дела в этом же ряду, все это бессмертие не гарантирует. Может, не надо за это держаться?
Иван Юрьевич, тогда вы со своими сладкими речами.
Я внимательно слушал вас, внимательно слушал Светлану, Ивана Владимировича. И действительно, то, что говорят, есть некоторые вещи на этой земле, которые не объяснить. Когда ребенок умирает, только что родившийся, он вообще никакого греха не сделал. И почему...
Ребенок, ладно, Иван Юрьевич, а вот как можно одновременно говорить, что Евангелие – благая весть о воскресении, и при этом в нем же слова: «возьми свой крест и иди за мной». Где тут благая весть-то?
Благая весть в том, что есть две дороги на этой земле. Одна дорога, она узкая, она ведет в его царство, а другая широкая и пространная. И ты, человек, который сотворен по образу и подобию Божию, имеющий свободу выбора, и принимаешь осознанное решение, какой дорогой тебе идти. Идти широкая дорога пространным путем легко. Нет никаких трудностей. Ты идешь со всем потоком и легче таким путем.
Я правильно понимаю вас, что мстительность, это резко сказано, что желание воздаяния, вот это возмущение несправедливостью, выливающееся в жажду, чтобы зло было покарано, что это, с вашей точки зрения, широкий
путь. Да. Это не с моей, это Иисус так сказал. Поэтому... Но однажды с такими вопросами, которые мы сейчас рассуждаем, к Иисусу Христу тоже подошли люди, галилеяне, на которых Понтий Пилат кровь смешал с землей. Они с таким возмущением...
Подошли родственники.
Да, родственники. Они просто в недоумении сказали: кто виноват? Где Бог? Почему? Они люди хорошие, они их родственники, да, как... И он сказал, что если вы не покаетесь, вы все так же погибнете. Или та башня Силамская, которая обвалилась, и 18 человек. Неужели они виновнее были всех, которые тут ходят вокруг люди? Нет, говорю, они не виновнее. Ну, важный момент на этой земле – это покаяние. Покаяться и идти тем путем, которым Христос нам забыл, взять свой крест на каждый день и следовать за Иисусом Христом по Его путям. Милости хочу, а не жертвы. Прощайте, и будете прощены. А в древнем было написано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не протився злому, Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему левую. Если ты любишь только тех людей, которые тебя любят, ты ничем не отличаешься от мытаря грешника. А я говорю тебе, люби врага своего, благословляй проклинающего, благотвори ненавидящим. Потому что Бог повелевает солнцу восходить над злыми и над добрыми, повелевает дождю изливаться и на праведных, и неправедных. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен.
Говорил Иван Юрьевич, черный наш, один из наших сегодняшних гостей, протестант. А тогда в заключение вопроса на Владимировичу из католической энциклопедии. Потому что это все аминь. А не выйдет ли опять, как помнится, 25 октября 1917 года, когда вот тоже, ведь и до революции, отец Алексей Мичев, да любой христианский настоящий проповедник, Марцинковский, все говорили о прощении. И говорили, а зло царило, и в результате рвануло. И пострадали, между прочим, не те, кто делал зло, ведь в Париж успели уехать, вот, пострадали те, кто говорил о прощении. В сегодняшней России люди, которые говорят о прощении, не оказываются ли неблагоразумны? Может быть, все-таки о прощении и чуть-чуть все-таки про справедливость и суд. Нельзя как-то совместить.
Ну, вы правильно говорите. Я готовился сегодня к передаче, готовился и вспомнил поэму Блока «Возмездие». Она как раз об этом. И вот, но здесь тоже ведь глубокая трагедия у Блока. Вот он пишет, вот что нынче невеселый товарищ поп. Помните эти слова? Вот. И он потом же переживал Блок. Зачем же я так вот ведь обидел как бы духовенство? Ведь оно же, в общем, понесло очень тяжелый крест потом. Вот. Так что я хочу сказать, что да, возмездие, но все-таки и жалость к тем, на кого падает гнев Божий и секира Божьего, Божьей справедливости.
Говорил Иван Лупандин, у нас в передаче участвовала и Светлана Панич, православная, а я в заключение напомню мысль Ивана Владимировича о том, что у человека, как у Бога, мы по образу Божию две руки, и одна рука – рука милосердия, вторая рука – рука возмездия, но та мелодия, которую мы называем жизнью, и которую одну стоит играть, эта мелодия написана, как выразился Иван Владимирович, только для руки милосердия. Ее нельзя сыграть двумя руками, если одна рука – это десница мщения. И, может быть, мы за это заплатим, как и подобает творцу и художнику, своей жизнью, но зато мы не заплатим за это жизнью другого человека, что уже само по себе достойно, собственно, того, чтобы быть, как сказал Гамлет. Вы слушали программу «Радио Свобода» о возмездии. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроить.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
«Свободная» я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, из которой вот «Свободная Россия».
Для меня «Свободная Россия» – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».